Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 430, предисловие книги «Зоар», первый пункт. Статья находится также в книге «Каббала для начинающих» на 37 странице. Напоминаем, что можно задать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в процессе урока. Книга «Труды Бааля Сулама», 430-я страница, или «Каббала для начинающих», 37-я страница, предисловие книги «Зоар», первый пункт.
Мы закончили предисловие книги «Зоар», которое называется «Введение в науку Каббала». Мы учим также еще одно предисловие, которое называется «Введение в науку Каббала», «Птиха». И сейчас мы переходим к этому предисловию книги «Зоар», которое так и называется предисловие книги «Зоар». А затем мы перейдем еще к этому предисловию книги «Зоар», которая называется «Птиха ли Пируш Сулам». Давайте пройдем предисловие это. И каждый раз давайте спрашивать себя, почему Бааля Сулам выясняет эти вещи как приложение, как вспомогательный материал, как раз открытие перед «Зоар». Сейчас посмотрим на это по-другому. Мы много раз изучали это предисловие, но изучали это как продукт сам по себе. Он желает объяснить нам разные вещи о науке Каббала, там, о разных вещах. А сейчас в том стиле, как «Зоар» написан, в восприятии реальности, в тех ограничениях, которые мы должны принять на себя, чтобы прийти к восприятию духовной реальности, все эти вещи, характер, наш подход к «Зоар», как это все входит вот в этот канал, который мы должны пройти. Давайте посмотрим, как он это выстраивает и как это помогает нам сформировать правильное отношение во время чтения «Зоар», для того чтобы приложить правильные усилия и удостоиться раскрытия.
Мое желание в этом предисловии — прояснить некоторые простые, на первый взгляд, вещи, объяснить которые пытались практически все, и много чернил было пролито для этого. Но все же до сих пор мы не достигли в них знания ясного и достаточного.
Ясного и достаточного — это может быть только когда раскроется нам. Что здесь может быть? Итак, снова, что он хочет сказать? Я хочу прояснить для тебя вопросы, и все прояснится тебе в раскрытии. То есть я хочу сейчас сформировать у тебя правильный подход к «Зоар».
Вопрос первый. Что является нашей сутью? Вопрос второй. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья? Вопрос третий. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет более презренных. А если мы посмотрим на создавшего нас, ведь мы должны стать вершиной всего, превыше всего, поскольку от совершенного Создателя должны исходить только совершенные действия. 4. Разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добр и творит лишь добро, так, что нет ничего выше Него. Но так, как изначально Он мог создать столько творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования, так что если уж не добром, то хотя бы не таким злом. 5. Вопрос. Как может быть, что из вечного, не имеющего начала и конца, происходят творения ничтожные, временные и ущербные?
О чем он спрашивает? В сущности, несколько вопросов, которые каждый здравомыслящий человек задает себе, какова суть наша. Человек, который достаточно развит, он спрашивает, кто я, что я, откуда, для чего и почему, смысл в жизни. Вопросы общие такие, которые уже говорят о сути жизни. Менее этого мы не относимся просто к кому-то, кто существует в этом мире и не задается вопросами, почему и для чего. С ним не о чем говорить. Он находится на ступени животной, управляемый. И все. Вопрос, какова роль в длинной цепочке и действительности, где мы ее малые звенья? Это понятно. Я вижу это нисхождение, я вижу в природе причинно-следствие, я вижу, что все существует логично, четко, согласно законам и в нашей теле, и в природе общей. Если есть такая логика, то куда она ведет нас? И вдруг, если я не вижу результаты, в каком-то состоянии возникает вопрос. То, что я не вижу результата, это нет результатов? Как же это возможно, если до сих пор все тикало как часы, четко, полно сил, все наполнено гармонией и в своем развитии, как будто бы какой-то цели, и вдруг саму цель я не понимаю, я ее не ощущаю. Это я не ощущаю. Поэтому и вопрос все-таки о цели возникает, и он справедлив. Какова наша роль? Какова наша роль? Это намного глубже. Это не только цель, а могу ли я реализовать ее самостоятельно, могу ли я продвинуться к ней. Если я узнаю эту цель, может быть, я пойду по другому пути, не такому, как я сейчас иду, и вопрос возникает о моем свободе выбора, и вообще о судьбе. Есть ли что-то, что я могу изменить? То есть очень много вопросов. Это второй вопрос. Третий вопрос. Это уже говорится о природе. Когда смотрю на природу, все совершенно, все гармонично. Чем больше мы входим в клетки, в нашу генетику, мы видим просто чудеса, как все. И мы всего-то знаем немножко, мы не создаем что-то новое, мы берем какие-то сочетания и пытаемся что-то из них делать, как ребенок, который играет в песок. Вот и все. И не знаем даже кончика той реальности, в которой мы находимся. И если так, он говорит, что мы видим, что вся реальность такая совершенная, прекрасная, и чем глубже мы входим в неживую растительную, в животную природу и в человека, там, где нет нас, а там, где сама природа существует, мы видим гармонию. И как же вместе с этим существует несправедливость, ложь, такие большие ущербы, которые нам видятся, и действительно мы сами таковы. Как может быть, что такая совершенная природа сотворила нас обратными этому совершенству своему? Как это может быть? Вы можете сказать, природа, творец, вы можете дать ему разум, чувства или только законы. Это не важно, то, как мы воображаем его. Но важно то, что мы должны быть, как вся эта картина. А мы как будто бы выходим из нее в нашем функционировании и становимся каким-то болезненным элементом. Не то, что мы плохие, а и жизнь наша, когда она заканчивается, он говорит в пятом вопросе, жизнь заканчивается безрезультатно, нет никакой цели, и в природе этого совершенно неприемлемо. Нет такого. То, что мы изучаем, мы всегда можем увидеть результат всего, а здесь есть какое-то явление и без результата. Это важно. Дальше.
Второй пункт. Чтобы всесторонне выяснить все это, предварительно мы должны произвести некоторые исследования, предметом которых станет незапрещенная область, то есть сущность Творца. постичь которую наша мысль совершенно не в состоянии.
То есть он говорит так. Есть, очевидно, такие области в природе, такие глубины, такие пространства внутренние в исследовании, то, что происходит тут вокруг нас, того, что нами недостижимо. И то, что недостижимо в исследовании, в анализе, в истинном научном, туда нельзя входить, потому что ты запутаешься. Не то, что нельзя. Просто нет у тебя инструментов для этого, и поэтому ты не можешь. Там, где заканчивается твое научное исследование, где ты можешь полагаться на него, до тех пор входи. Глубже нет, потому что ты сейчас выяснишь какие-то вещи, на которых ты будешь строить свою жизнь далее, и ты построишь на здоровой основе, насколько ты видишь, насколько ты слышишь, насколько ты понимаешь, четко, нету судьи иного, чем видят его глаза, до тех пор входи в своем исследовании и согласно этому строй свою жизнь. И поймешь, для чего ты живешь. Далее этого эта философия, оторванная от жизни, только запутает тебя и даст тебе, как мы видим из нашей истории, плохие результаты. Поэтому он говорит, нельзя в этом месте. В науке Каббала нельзя, это невозможно.
А потому нет у нас никакой мысли и понятия о области. Исследование, место исследования — заповедь, то есть исследование его действий, как и заповедано нам в Торе. «Познай Творца, отцов твоих, и служи ему». И сказано также в песне «Единство». «По действиям твоим я познаю тебя».
Там, где мы можем видеть действия природы Творца, там изучи эти действия, потому что они, ты изучаешь их на материале, форма, облаченная в материю. Вы видите эти ограничения, они все в предисловии, он подробнее о них говорит, а за этими пределами нет. И в сущности, после того, как мы ограничиваем и ограничиваем себя, не убегать в стороны, в разные наши фантазии, в абстрактную форму и в суть, затем мы должны только сосредоточить нашу связь с нижней ступени на более высшую ступень. Это то, что он объясняет во второй половине предисловия. И таким образом мы входим в духовное. И здесь также он объясняет.
Итак, исследование первое. Каким образом творение представляется нам чем-то новообразовавшимся, то есть новым, несуществовавшим в Творце до сотворения?
То есть мы видим, что вся реальность, она состоит из двух частей. Плюс и минус. И все из совершенного становится несовершенным. Как такое может быть? Как может быть, что что-то совершенное порождает несовершенное?
В то время как любому здравомыслящему ясно, что нет ничего, чего бы не было в Творце. Как обязывает к тому простой здравый смысл. Ведь нет дающего, не имеющего то, что он даст. Исследование второе.
То есть все зло в нас, все, что мы со всей нашей жизнью, природой, все это должно быть в той же высшей силе, силе природы, которая называется Элуким, Элуким Гематрия Тева, Творец и природа — это одночасовое значение. И там это тоже должно быть. Но как же может быть, что природа совершенно содержит в себе нас?
Исследование второе. Если говорить о том, что он может все, то, разумеется, он может сотворить нечто из ничего, то есть новое, чего совершенно нет в нем. Но возникает вопрос, что же это за реальность, о которой можно сказать, что нет ей места в Творце, а является она новым образованием? Исследование третье. Как говорят каббалисты, душа человека есть часть самого Творца свыше, так что нет другого отличия между ним и душой, как только в том, что он целое, а душа — часть. И уподобили это камню, отсеченному от скалы, когда нет различия между камнем и скалой, кроме как скала — это целое, а камень — часть. И это следует прояснить. Можно предположить, что камень, отделенный от скалы, — это камень, отколотый от скалы топором, пригодным для этого. И тогда он отделен от скалы топором, как часть от целого. Но как же можно представить такое в Творце, чтобы отделилась от его сути какая-то часть настолько, что вышла из сути его и стала отличной от нее, то есть душой, о которой можно сказать, что она лишь часть сути Творца?
Он говорит, что творение содержит в себе свет и клей, плюс и минус. Творца и творение — две части. Мы видим, что все делится на две части. И он спрашивает, существует ли часть, которая называется творение, в Творце. Не может быть, что она не существует, потому ведь оно выходит из него. Это первое. Есть я плохой, я когда-то существовал в Творце, и тогда он родил меня, сотворил меня. Либо что-то произошло, создано из ничего, я не знаю, но даже если это создано из ничего, но в его мысли было создать меня неисправленного. Я существовал у него в мысли, не в материи, неважно. Но в замысле, конечно, как я, он думал о мне, так он состоит из моего зла. Теперь другой вопрос. Не то, что я нахожусь в нем, и он меня содержит, а вопрос, как я содержу его. Душа, во мне есть часть высшего. Он говорит, как такое может быть? Прежде всего, где это находится, я не знаю, не чувствую. Ну, допустим, есть, я не чувствую. Как может быть часть? Что отрезают от него и вносят в меня, что называется, частью? То, что я нахожусь в нем существующим, а затем выхожу из него, ну, это как в процессе родов в этом мире. Ну, как может быть во мне существовать часть Творца? Вопрос странный, да? И если так, то я не чувствую, что я обрел эту часть, где этот часть Творца во мне, где есть во мне что-то хорошее. Если мы говорим о человеке, который задает вопросы, исходя из истинного своего состояния, где во мне есть часть Творца? Что я могу представить Творца в идеальном виде? В себе? Я не раскрываю ничего. Наоборот, да. Обратное, да. То, что я отрезан от него. Но что есть во мне, часть его, и как может из него выйти и войти в меня? Да. Да.
Орен, я хотел в общем задать вопрос о предисловии. То, что мы здесь читаем, то, с чего он начинает эту статью, выглядит очень философски. Насколько это вообще релевантно человеку сегодня, когда он встречает науку Каббала, начинает читать книгу Зоар, насколько эти глобальные понятия о реальности практически?
Смотри, я что-то должен дать своему ребенку. Я иду в магазин. Я не знаю, как работает вся эта система. Я знаю, что я иду в какое-то место, даю им какие-то монеты, и вместо этого получаю детское питание, матерну или еще что-то. Я не знаю, из чего это состоит, и что это дает ему, какие витамины и минералы, там тысячи разных компонентов, не знаю. Есть люди, которые исследовали это, выстроили систему, которая произвела и принесла мне это близко к моему дому, этот продукт, чтобы я мог купить его. И как и создали этот продукт питания. Я не знаю, я использую что-то маленькое. Я также не знаю понятия денег. Я знаю, я иду в какое-то место, мне говорят, что-то делать, получишь то, что называется деньги. Потом на это ты можешь купить еду. Это я знаю. Если ты спрашиваешь таким образом, то ты должен уменьшить все эти вопросы, которые он дает здесь. Но они есть у каждого, только в очень малой степени. И тогда наша суть и наша роль, это длинная цепь. Кто себя спрашивает о роли исторической? Это особые люди. Но мы все живем в одном мире. И тогда ты лишь опускаешь, снижаешь уровень объяснения, глубину вопроса и глубину ответа для обычного простого человека. Но все-таки что-то есть у него. От этого нужно лишь, иначе, может быть, не так высоко объяснить вопросы и вот эти возникающие. Но они есть у каждого. Каждый спрашивает себя. Я родился, у меня дедушка, бабушка, папа, мама, теперь я существую, дети мои, внуки мои, скоро я умру. Каждый каким-то образом, все-таки ведь не совсем мы животные. Эти вопросы пробуждаются в каждом, даже просто, исходя из страха смерти. Это главный страх в человеке. Он подсознательно ведет ему всю жизнь, этот страх. И поэтому есть место у всего этого. Конечно, не таким образом. Мы тоже не чувствуем потребность в каком-то вопросе. Ну, роль наша в длинной цепочке, это ладно. Творец добро, творящее добро, как сотворил меня нехорошим. Это же ступень, с которой видит человек жизнь, и меня, и природу, почему я такой испорченный, сейчас этой глобализации, экологии, и мы начинаем спрашивать. Но иначе спрашиваем, не так, как он, но спрашиваем. Мы видим, что мы не способны возобладать над нашей природой, эгоизмом. Мы разрушаем земной шар, мы видим, что мы двигаемся к концу, но нет выбора. Мы не можем остановить себя. Я не могу схватить его за руку, он не может схватить меня за руку. Не то, что каждый себя. Даже руки других я не могу остановить. То есть мы находимся под какой-то силой, высшей буквально, которая не дает нам возможность выстроить жизнь нашу. И так далее. Эти вопросы, они зависят от того, как их задать.
Это предисловие книги Зоар. Как вы говорите, у любого человека есть вопросы, но на уровнях.
Я думаю, эти вопросы, они имеются у каждого человека и зависят только от того, с какой глубиной каждый их задает их себе. Нужно также поменять язык, то, что он говорит, творец, душа. Если ты заменишь их на другие слова, то уже ты согласишься с самим вопросом, потому что кто задает вопрос о Творце, есть у меня душа, нет у меня души, если он меня сотворил так, то и он такой, не это. Но переведи это на иной уровень и на другие слова, и ты увидишь, что так же ты и спросишь. Да.
Книга Зоар. Книга Зоар. Мы сейчас читаем предисловие. Книга Зоар предназначена человеку, у которого есть вопросы?
Каждый вопрос. Книга Зоар предназначена для каждого. Буквально. Нету человека, который даже без всякого желания, когда он начинает читать, что говорит Рав Кук? Если было бы возможно, я обучал бы книги Зоар детей 9-летнего возраста. Я спрашиваю 9-летних детей, что они хотят учить? Нет. Я им даю конфеты во время урока. Ты знаешь, как в цирке дают медведю конфету для того, чтобы он сделал то, что нужно. Так я даю ребенку конфету, чтобы сидел тихонько и читал бы книгу Зоар. Вот и все. Ты понимаешь, с такого уровня и далее нужно обучать, он говорит. Да.
В порядке между этими разными предисловиями Вступление, предисловие, что нужно изучать раньше, что потом, можно их учить независимо друг от друга?
Нет разницы. Нет разницы. Потому что человек, он продвигается от состояния к состоянию, и в каждом состоянии он обновляется. В каждом состоянии я должен как бы все заново учить и видеть там новые вещи. Поэтому мы проходим все эти вещи, то, как мы думаем, это правильно, в таком порядке. Это первое. А второе, свет действует, дает нам разум, чувства, решения. Все. Я знаю только одно. Я должен стараться, как ребенок, как-то вот расти, и все. А все остальное, дай ему. Ну, продолжим.
Третий пункт. Исследование четвертое. Поскольку система нечистых сил и клипот далека от чистоты Творца, как один полюс далек от другого, так что нельзя даже представить себе более далекого, как же может она исходить и возникнуть из чистоты Творца? Более того, как же святость его еще и поддерживает ее существование?
Если Творец является источником всего, закон, высшая сила, которая управляет всем, то и система клипы, обратная, страшная, злая, несправедливая и так далее, существует только благодаря ему.
Исследование пятое относится к воскрешению мертвых. Поскольку тело столь презренно, оно сразу же, с момента рождения, приговорено умереть и быть погребенным. Но тогда зачем же возвращается и оживает тело в воскрешении мертвых, будто не может Творец насладить души без тел? Более того, как сказано, взор пока не разложится все тело, и останется от него хотя бы какая-то часть его, душа не сможет подняться и занять свое место в раю. А если так, то в чем заключается обязанность вернуться и воскреснуть из мертвых, без чего не может Творец дать наслаждение душам? И еще более странное высказывание мудрецов о том, что в будущем воскрешенные тела встанут в своих пороках, дабы не сказали «это другие тела», а затем излечит Творец их пороки. И надо понять, почему важно Творцу, чтобы не сказали «это другое тело», настолько, что для этого Он заново создает порочные тела и вынужден будет излечить их.
То есть есть здесь много вопросов о нашем существовании, о наших болезнях, о нашей смерти. Даже то, что мы с помощью этого приходим к какому-то более исправленному состоянию, или в нашем сознании здесь, или в ином состоянии, которое называется будущий мир, то, как мы воображаем его, и так далее, и так далее. Что такое тело вообще? Не говорится о наших костях и нашей плоти, или да. Возникают вопросы об этом. Тело, которое освобождается от души, душа возвращается тело, в какое тело возвращается душа, и где вообще душа, и что она такое вообще сама по себе. Она оживляет меня, это называется часть Творца свыше. Мое тело, которое гниет, это тело, это мясо, которое сгнивает. А где здесь вопрос там пересадок, можно или нельзя, там какие-то части, да и вообще, вопросы есть у каждого. Если мы зададимся в более понятном виде нам, что это кли, которое должно пройти исправление и должно перегнить полностью, то есть раскрыть все зло в себе, это малхут мира бесконечности в обратном виде, то есть система клипы должно до конца провести человека и раскрыть ему, что все желания его, они полностью ради получения. Это намерение должно сгнить, умереть, а затем воскреснуть, то есть это желание, которое было с намерением ради получения, чтобы начало выстраивать себя с намерениями ради отдачи. Как производит этот процесс, кто здесь определяет весь этот процесс, что я должен делать для того, чтобы это все произошло, и так далее, и так далее, и так далее.
Исследование шестое. Как сказано мудрецами, человек есть центр всего творения, и все высшие миры, и наш материальный мир, и все населяющие их объекты созданы только для человека. И обязали человека верить, что для него создан мир. И на первый взгляд трудно понять, как для такого маленького человека, ценность которого меньше волоса по сравнению со всем миром, а тем более в сравнении с высшими мирами, величие которых не поддается описанию, трудился Творец, создавая их? И почему все это для человека?
Мне нечего добавить, я не знаю. Если мы посмотрим действительно даже на Вселенную, для чего все это? Если мы говорим о том, что мы должны что-то сделать, то из этого возникает множество вопросов. Действительно, если человек посмотрит на себя как на маленькую частичку природы, то есть Вселенная, откуда, что, почему, я не знаю, а я здесь живу и существую, если я спрашиваю себя, если я связываю себя с высшей силой, с Творцом, то это уже большая проблема. У меня возникает уйма вопросов о нем, о себе, о цели, обо всей природе, которую сотворил. Но это пока что вопросы. Далее.
Четвертый пункт.
Вопросы мы закончили. Ну, сейчас вы спросите. Да. До конца, быстренько.
То, насколько я слышу, мне кажется, Баалю Сулам, у него здесь есть претензии относительно того, чему обучали нас всю жизнь. Он хочет сделать порядок всего, что мы когда-то учили, все, что в нас вложили.
Нет, не претензии. Почему претензии? Я живу, существую. У меня есть ощущение того, что я живу и существую. Пробуждается во мне вопрос о существовании. Он объясняет мне этот вопрос, в чем смысл моей жизни. Когда я начинаю спрашивать, вопрос возникает из того, что мне, с одной стороны, плохо здесь, в этой жизни. Я задаю вопрос, почему мне плохо, и вопрос исходит из того, что у меня есть, может быть, какое-то желание к более высшему чему-то. Я не понимаю его, но во мне возникает какое-то любопытство, откуда я, кто я, что я, что получится, жизнь заканчивается, что происходит потом и так далее. То есть есть что-то в этом желании узнать о сути жизни, это очень сложное. И жизнь, которая наполняла меня здесь, здесь все источники, я не думаю ни о чем. Деньги, власть, почести, земные наслаждения, здоровье, все это, если бы у меня было, то я бы просто был бы такой заполненный, и все. И был бы такой запутанный, и был бы мне хорошо, в такой нирване такой. С одной стороны, мне стало плохо от того, что у меня есть в этой жизни неудачи и неудовлетворенность. Может быть, я преуспеваю, но я не чувствую в этом удовлетворения. Неудовлетворенность. С одной стороны, с другой стороны, возникают вопросы. Даже если все налажено, и все в порядке, и есть у тебя уважение? Да. Деньги? Да. Власть? Да. Знания? Да. У тебя есть еда, секс, семья? Да. Что тебе не хватает? Мне не хватает чего-то. Чего? Чего-то не хватает, чего-то важного. И без этого нет вкуса. Поэтому называется Тора приправа. То есть вкуса этого, приправы это не достает. Не знаю чего. Но этого не достает. Это то, что каббалист раскрывает все больше и больше. Что ему нужно? Управлять кем-то. Это желание каким-то образом немножко наполняется и исчезает. власть, деньги, почести, знания, еда, секс, семья, все эти вещи, они как будто бы не давят на тебя. Не то, что они тебя сотрясают и заставляют искать. Каждый раз выделяется все больше и больше какое-то желание, которое не относится к этой реальности. То есть есть все и нет ничего. Ты просто уже не обращаешь внимания на то, что происходит здесь. Ну, я существую, и ладно. Хотя вопросы пробуждаются и о безопасности, и всякие помехи. Мы должны подойти к решению. Или я не понимаю вопроса. Мы хотим того или нет, этот вопрос, он возникает, он пробуждается в нас. Все больше и больше, ты видишь во всем мире. Да.
Я понимаю это. Но во время чтения, мне кажется, он говорит, будто бы, как возможно такое, как это?
Он говорит изнутри человека. Он не говорит из каббалиста, он задает вопросы, как ты должен спросить. Он вместо тебя спрашивает, с твоей стороны, а потом вместе с тобой идет за ответами. Да.
Вы сейчас ответили на этот вопрос о нашем смысле. Но в вступлении, во втором пункте, во втором книге Зора, Бааль спрашивает, если вы спросите о самой сути, из которой все выходит, мне нечего будет тебе ответить. Так он вновь занимается этим вопросом. Он объясняет, что мы не можем понять, в чем наша суть, как мы сейчас об этом учили. А несколько недель назад в введении книги Зор говорили, как можно совместить это.
Вопрос очень простой. Ответ очень простой. Вкусите и узрите, как прекрасен Творец. Ты должен раскрыть. Он не может, и он будет говорить тебе здесь тоже скоро. Он не может тебе ответить, а ты должен раскрыть. Ты должен войти в такое состояние, в раскрытие, который даст тебе ответ на все. Да.
Я думаю, то, что понятно сегодня, что у людей есть все, что есть, но нет наслаждения. Этого не достает. То есть у меня есть все, я до всего достиг, но нет наслаждения.
Да. И тогда пробуждается вопрос, где наслаждение?
Да.
Но нигде наслаждение в тех вещах, которых я достиг. А где вообще наслаждение? То есть вопрос, он далее, что я в своей жизни не чувствую наполнения. И тогда постепенно проясняется человеку, что вопрос, какова суть жизни? Суть жизни — это не как форма, облаченная в материю, абстрактная суть. Суть жизни — вопрос о содержимом ее. Есть ли продолжение? Ведет ли она меня к чему-то? Если это заканчивается, то это не стоит ничего. В этом, в сущности, все дело. Я должен увидеть, что это не заканчивается никогда. Потому что если это заканчивается, ну, не сегодня, так через 10 лет. Вопрос, в течение этих лет я достигаю чего-то или нет? Если нет, то эти 10 лет тоже, ну... Что? Страх от того, что я умру, сильнее, чем все эти годы, которые я буду страдать? Тут есть вопросы, которые очень близки нам. Да.
Он здесь пишет нам, еще до того, как начал исследование, что исследование — это заповедь. А мы учим в других местах, что есть заповедь «возлюби ближнего как самого себя», например, как это можно совместить?
Заповедями, прежде всего, называются действия необходимые, которые я должен делать для того, чтобы достичь своей сути жизни, наполнения, совершенства. Это называется заповедь. Заповедь «познай Творца своего». исследую его. Потому что когда я исследую его, я исследую его действия. Я познаю его. И из его действий, которые я познаю, исследую. Это как я смотрю на отца. Маленький ребенок смотрит на его действия и делает те же действия, повторяет, как у животных. Что делает львица, когда берет своих детенышей на прогулку и проводит их там? Она хочет показать им, как справляться в жизни с обычные вещи, простые животные. Одно предложение, если ты хочешь спросить. Ну?
О конференции. Если мы подойдем с такими вопросами, с этими горящими вопросами, это нам поможет?
Я не знаю. Мы подойдем и выясним все, я надеюсь. Постараемся ответить на все вопросы. Хотя и не обязательно, может быть, эти вопросы. А на конгрессе мы должны себя правильно сформировать относительно книги «Зор», чтобы там было света, которое поднимет нас и исправит на буквально на высший уровень. И поэтому, насколько это будет эффективно, мы будем заниматься этим тоже. Да. Амика.
То, что касается первого исследования, он пишет относительно нововведений, нового. Это включено в Творца, не включено в Творца. Что значит «новые вещи»? Что значит «обновление»?
Обновляться называется «продвигаться». Все это относительно меня. Я нахожусь в постоянной реальности, бесконечной. Обновляться — это называется жить, чтобы у меня все время были изменения. И будь в глазах своих как обновленный. Ну, еще немножко продвинемся.
Четвертый пункт. Чтобы понять все эти вопросы и исследования, есть одно средство — посмотреть в конец действия. То есть на цель творения. Потому как невозможно ничего понять в процессе, а только по его завершению. Ведь понятно, что нет действующего без цели, кроме находящегося не в своем уме. И знаю я, что есть умники, пренебрегающие Торой и заповедями, утверждающие, что Творец создал все творение, но оставил их на произвол судьбы. Ввиду ничтожности этих творений и не подобает Творцу, столь возвышенному, управлять судьбой ничтожных и презренных. Но не от мудрости их речи, потому как невозможно говорить что-либо о нашем ничтожестве и низости, прежде чем решим, что мы сами сотворили себя и все наши испорченные и непристойные качества.
Как может быть, что мы это сделали? Я сделал что-то? Что я сделал? Покажи мне, что это я сделал. Это то, что я делаю. Я делаю, исходя из того, что во мне уже находится. Эти склонности, эти свойства, они находятся во мне, и тогда я и делаю их. Но это называется, что это я делаю. Они подталкивают меня, вынуждают меня действовать. Так почему ты говоришь мне, что это я? Да.
Но если мы решаем, что Творец абсолютно совершенный, задумал и создал такими наши тела, со всеми их хорошими и плохими качествами, то ведь совершенный Создатель никогда не совершит действия презренного и испорченного.
Так он сотворил меня или не сотворил?
Поскольку каждое действие указывает на свойства производящего его. А в чем виновата испорченная одежда, если портной неудачно сшил ее?
То есть это портной неправ, да? Почему я должен чувствовать себя неправым?
И как повествуется, Раби Элазар, сын Раби Шимона,
повстречав одного крайне безобразного человека, сказал ему: «Как ты безобразен?» На что тот ответил: «Иди и скажи сотворившему меня, как безобразна вещь, сотворенная тобою».
То есть то, что он раскрыл в себя безобразного человека и не знал, что с ним делать, ему сказали: «Иди к Творцу, он исправит его». Но кто это сделал? Тоже Творец. Кто исправит это? Тоже Творец. А что человек? Должен только обратиться к исправлению.
Так что эти умники, утверждающие, что Творец оставил нас по причине нашей презренности и ничтожности, лишь расписываются в собственной глупости.
То есть вопрос не то, что мы плохи, и он сотворил нас. Он говорит сам, что сотворил злое начало. Вопрос в том, что мы не обращаемся к нему за исправлениями. В этом вся проблема. Что мы говорим: он оставил нас. И на самом деле в этом оставил нас есть очень много разных оттенков, потому что и религия не обращается к Творцу, чтобы он исправил. То есть, либо я говорю, что я испорчен, и некому обращаться, оставил меня. Либо я говорю, что я совершенен, и мне некому обращаться. А для чего мне обращаться? Только делать то, что он хочет, чтобы у меня была еще выгода и еще. Но это некий отрыв. Все равно Творца от творения. Либо верить в то, что Творец существует, но оставил. Либо верить в то, что Творец есть и управляет, но мне нечего от него требовать исправления. Все в полном порядке. Я только выполняю действия, чтобы мне там записывал какую-то прибыль, начислял мне в будущем мире. Но все-таки нету требования о себе.
И представь себе, если бы ты встретил человека, задумавшего изначально создать творение, чтобы они страдали и мучились во все дни своей жизни, как мы, и более того, бросившего их после сотворения, не желая даже присмотреть за ними, чтобы хоть немного помочь им, как бы ты презирал и упрекал его, так можно ли подумать такое о всетворяющем и оживляющем?
То есть не может быть, что мы находимся в отрыве от Творца, и Он оставил нас, сила природы, высшая сила. Мы находимся в природе, мы находимся в совокупности всех этих законов, сил, процессов, некуда бежать, и нечего говорить, что какой-то Творец — это какая-то посторонняя сила, которая может прийти, может уйти, может оставить или нет. Мы находимся в Нем, в этой силе, и нам осталось только одно — раскрыть. Как он говорит, не раскрывают работу на половине, а нужно дойти до конца. И поэтому нам необходимо раскрытие. То есть из всех этих вопросов и исследований, которые могут достичь намного большего, чем здесь, но он не записал только эти, потому что все, что возникнет кроме этого, можно найти место в этих вопросах. В этих вопросах есть тут всего 5 вопросов и 4 исследования, да? И все отношение наше к жизни, к себе, к природе, к жизни и смерти, к Творцу, все содержится во всех этих вопросах. Ну, последний, быстренько.
Мы сейчас выходим в мир, начинаем работать. А здесь очень глубокие вопросы. Как сохранить эти вопросы в течение дня и не убежать к разным другим желаниям, которые...
То, что не убегать в другие желания, ты должен попросить у своих товарищей, чтобы думали с тобой вместе об этом состоянии. Если ты находишься в одиночку, ты не можешь победить этот мир, который запутает тебя через секунду, как ты выйдешь отсюда. Это несомненно. Только если ты хочешь защититься от всех этих посторонних мыслей. Тебе нужна рядом с тобой система, окружение, которое все время бы удерживало тебя в направлении цели. И проблема не в тебе, проблема в связи с твоей с группой. И проблема в группе, если есть такая, чтобы была направлена к цели. Если есть, то она воздействует на меня все время. И если я немного ощущаю себя соединенным с ней и возвращаюсь к ним в связи, может быть, телефоны немножко, может быть, еще какое-то в течение дня, это достаточно для того, чтобы почувствовать это поручительство. А если нет, то ничего не поможет, ты в одиночку не в состоянии. И даже если тебе кажется, что ты можешь, это ложь. Ты просто не осознаешь, насколько ты оторван. Для того, чтобы быть... Для того, чтобы собрать эти усилия и довести их до меры полной, чтобы открылась духовная тебе, тебе необходима связь с группой. Поэтому мы сейчас все очень надеемся на наш конгресс, который будет в феврале. Я надеюсь, что каждый, кто желает продвинуться, он появится там, прибудет туда. И мы с помощью этого раскроем то тепло, ту связь, ту уверенность и то общее желание, которое наверняка обеспечит каждому правильное вхождение в духовное. Поэтому мы так и делаем. На этом мы закончим.
И перед окончанием несколько объявлений соединиться с последним, с новым поколением. Мега-конгресс, всемирный, который произойдет с 22 по 24 января, более 40 стран по всему миру. Присоединяйтесь к самому ближайшему месту конгресса и продвигайтесь на следующую ступень. Для подробностей заходите на сайт kabbalagroup.info. На этом закончим. Спасибо и всего доброго.
Shema.